Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую вас, я, брат Петр Куркевич, капуцин, францисканець, в нашій передачі «Кофе з капуцином» і продовжуємо толкування явлені фатимських. Ми знаходимося вже зараз, входимо во второе явлення Богородичне дітям фатимським, которое произошло 13 июня 1917 года. Перед этой второй встречей Люция была у священника, у местного настоятеля, отца Мануэла Маркуэза Феррейры, который посеял сомнение насчет божественного происхождения этих явлений. Сказал так: «Мне не кажется, что это явление было из неба. Если кое-что похожее происходит, посылает обычно Господь Бог эти души, которым является, к исповеднику, к духовнику или к настоятелю, чтобы они передали им содержание этих явлений. А здесь какое-то воздержание, что-то неясное, возможно, дьявольская штучка, дьявольское действие, дьявольский обман». Эти слова настоятеля посеяли в Люции большие сомнения. Но перед этим, как заняться ее сомнениями, я бы хотел подчеркнуть одну новость в явлениях фатимских по сравнению с, мне кажется, предыдущими известными явлениями, как явлениями, например, лурдскими или гваделупскими несколько столетий раньше. Лурдские – половина XIX века, 1850, насколько помню, 8-й год. Там святому Хуан Диего в Гваделупе или святой Бернадетте Субиру в Лурде Мария, являющаяся, сразу приказывает пойти к епископу гваделупскому, к настоятелю лурдскому. Здесь действительно, как заметил отец-настоятель, странное воздержание. Мария никогда во время своих явлений не обратится во время этих первых шесть и главных, можно сказать, публичных, общих явлений с 13 мая до 13 октября, не скажет ничего про церковь, про иерархию церковную, не скажет, не прикажет обращаться ни к священникам, ни к настоятелю, ни к епископу, ни к папе. Да, в 1921 году, когда уже не будет на земле Франческо и Жасинты, и когда Люция будет прощаться с Фатимой, Мария скажет ей, что епископ Posłuszanie episkopu będzie jego путем, будет ее способом идти за Богом. Бог будет ее вести через церковь иерархическую, через епископа. Но это, можно сказать, уже такое более личное явление, хотя и также имеющее, в принципе, значение для толкования всего происшедшего в Фатиме. Надо подчеркнуть это, что Мария не говорит ничего и не посылает, прежде всего это, что не посылает Люцию к настоятелю. О чем это может свидетельствовать? Что это может говорить? Это мне кажется, тихий комментарий Марии к этому, что будет происходить в церкви, возможно. То есть комментарий Марии на кризис священства в церкви. Да, кризис священства как авторитета в церкви. Священники спят, а священники не занимаются пастырством часто. Священники перестали быть часто главным ведущим. Или более положительно. Nie stolka Maria chce pokazać kryzys священników, skolka chce pokazać, nie namiekaja niczego na son священników, ona chce pokazać spiaściewa giganta, którym jest świeckie wierujsie, wierne, które dałżny prasnuca. И она хочет разбудить мирян светских. И она хочет, чтобы они взяли в свои руки дело евангелизации. Она хочет, чтобы они подняли это дело евангелизации, даже не оглядываясь на священников, но оглядываясь на Бога и на достоинства, и на требования, истекающие из ихнего крещения. Поэтому видим, что без разрешения священника Мария общается с детьми, дети передают слова Марии в поселке. Это происходит без благословения и без разрешения, и даже с каким-то сомнением, если не сопротивлением, но может нет, он не настоятель не сопротивлялся, хотя критиковал как-то все-таки потом явление, точно не благословил в начале. Вообще он есть отсутствующий насчет этих явлений. Так что манера Марии, политика Марии есть такова. Действуйте, не оглядываясь. Евангелизируйте. Передавайте, не оглядываясь. Это может быть связано с фактом кризиса священников в церкви. Ну и видим эти грехи священников церкви, такие же, в принципе, как и грехи других людей, грехи светских, но более опасные и более имеющие значение, отрицательное значение для жизни душ, потому что священники имеют власть. И эта власть не будет им отобрана, может лишь только в духовном плане, что перестанут быть в духовном плане ведущими, и ведущими станут очень часто в духовном, не в юридическом плане, не в организационном, не в каком-то структуральном плане, но первенство перейдет в руки светских лидеров, которые начнут работать в деле евангелизации, в деле харитативной помощи и будут wypierzać священников w tej aktywności. Tak, że no, grzechy священников, ja bym powiedział, główny nasz grzechy, to jest lień, to jest ignorancja, to jest niewiera i to jest zawiść. Lień, zawiść, ignorancja, niewiera, strach. Через это священники являются с одной стороны самым великим благословением для церкви, потому что через них передается доктрина. Они берегут чистоту доктрины. Через них передается таинство. Таинство – это сам действующий, спасающий Бог. Это суть Божьего спасения на Голгофе. Это суть нашего освящения, нашего спасения после Голгофы. Так что через них передаются и доктрина, и таинство. Они также ведут церковь в таком плане структуральном. Так что это три большие благословения, которые приходят к нам через священников. Но с другой стороны, кризис священников заключается в этой греховности, которую я так поверхностно, наверное, назвал нашей греховности. Повторяю, она не отличается от греховности светских, но настолько имеет свои грандиозные последствия. Лень, зависть, игноранция будет иметь свои грандиозные последствия из-за роли, из-за власти, которую, из-за авторитета, которые священники имеют и должны иметь, то эти последствия делают эти грехи намного большими и намного более опасными для развития церкви, для спасения душ. Здесь Мария дает толчок всем светским. Можно не оглядываясь на священников, можно евангелизировать, можно собираться на молитву, можно собирать даже толпу без разрешения, без благословения, не спрашивая. Дети не спрашивают здесь. То есть я пытаюсь просто толковать то, что было. И это не есть грех, заметьте. То, что дети не имеют благословения от священника, не является грехом. Мария дальше их собирает. Мария дальше... Почему? Потому что и они дети Божии, они крещенные, и они имеют привилегии свидетельствовать о Христе, о небе, о чистилище, об аде, имеют такое привилегии, такое право, ба, имеют даже обязанность это делать, не оглядываясь на церковь иерархическую, на священников или епископов. Но тем не менее разговор с настоятелем в душе такой малой девушки, как Люция, посеяло большое сомнение, большую такую, разрушило ее душу, ввело ее в ошибку. Она решила не пойти, не ходить уже на встречи с Марией. Она подумала, что это есть... Потому что это есть сатана. Кстати, также святой Франциск не спрашивал насчет главных своих откровений, которые получал от Бога, а которые я назвал, что сам Господь научил меня, сам Господь сказал мне, сам Господь ввел меня. Он не консультировал этих вещей с епископом или священником. Спрашивал епископа, но это они были... Не спрашивал их насчет этих откровений, которые получал на молитве. Раз спросил также священника после услышанной Евангелии в церкви в праздник святого Луки, ewangelista, prawilna li pani majet, prawilna li tołkuje tu Ewangelię. No, nie spraszwał jewo na śród radosti, na śród ucieszenia, które zapustowało acierytnomu odkrawieniu, które pał cierz etu Ewangelię czytano ju jak raz w wrymia miesy pałcił. Na śród odkrawienia nie spraszwał, spraszwał na śród tałkowania Ewangelii. Prawilna li pani majet to, co Ewangelia eta gawarit i takim sposobem prawilna li pani majet, co Bóg chce jemu skazać. No sam fakt, że Bóg gawarit k niemu, nie poddawał się samnieniu, nie, aby tam nie szła dyskusja, nie szła rozgawor ni z episkopem, ni z sa świeczennikiem.
Radio Maria prezentuje програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Так що мені кажеться, що тут має такий визов для наших розмишлень. Як уравновешать с одной стороны свободу христианина, мирянина, человека, свободу в его отношениях с Богом, в его миссии от Бога. Напомним, что все апостолы это были светские. Перед этим, как стали священниками новой религии, to z toczki zrynia judaizmu, to byli świeckie gospoda, mirjanie. To nie byli świeścienniki, to nie byli faryseje, darze, to nie byli ludzi synedrionickie, lewity. Także z jednej strony swoboda człowieka, z drugiej strony autorytet i władz świeczenników. I mnie każe też, że to nada jak ta nie alternatyw, co izbrać, tylko to nada syntez wziąć i syntezować, żeby było nie alternatyw ili, tylko żeby произошла koniunkcja, syntez. I swoboda człowieka, swoboda bogadati, swoboda prawidzenia Bożego, Boga nada słyszeć bolsze niż ludzie, osobie na w dziełach znaczytelnych, samych grandioznych, jak spasienie człowieczeskiego roda, tak i w czwartej głowie, кажется, Diani atwitit Piotr Synedrionu, który zapryściał im propowiedować wa imię Jezusa Chrysta i cudotworzyć. Tak, że z jednej strony ta swoboda, z drugiej strony posłuszanie cerkwi, posłuszanie wsi ani przybywali, druga głowa, prawda, 44, кажется, stich, Diani, wsi ani przybywali w uczeniu apostołów. To autorytet apostolski, to władza apostolska, to doktryna передана нам апостолами, и здесь апостольская власть, власть священников, власть епископов, власть папы. Ну и надо искать, где пределы этой власти иерархической церкви, а где пределы свободы и автономии светских мирян. Потому что должно быть и одно, и второе. Мне кажется, что древний римский закон «My house is my castle», «Мой дом, моя крепость», говорили англичане, говорится в Англии. И это берется из древнего римского закона, в котором действительно дом был под юрисдикцией, под властью господина этого дома, и даже кесар, и даже преторяне должны были, наверное, остановиться на пороге. Нельзя было зайти в дом, в частный дом. И церковь, так мне кажется, возможно, я ошибаюсь, церковь Христова принимает то, что хорошее от законов римских, и принимает то, что в твоем доме ты хозяин, не папа римский, не епископ, не настоятель, только в твоем доме ты хозяин, и ты можешь делать в своем доме, что тебе захочется. Ты есть папа над своим домом. Насчет приходской территории, насчет внутренних церковных структур, действий, учений, ты вынужден быть в послушании папе, патриархе, епископу, священнику, настоятелю. Но насчет этого, что касается внутренних церковных действий и учений Божьих, церковных. Здесь дисциплина, здесь послушание, здесь единство. А без иерархизации, без иерархии церковной этого единства не будет. Самой любовь не хватает здесь. Должна быть власть в руках одного. Иначе будет безобразие, иначе будет непорядок. Так что, чтобы было единство, должна быть власть церковная. Поэтому нет единства в православии, потому что нет власти церковной, которая бы была над всем православием. Тем более нет единства в протестантизме, там вообще нет одного авторитета над всеми. Так что здесь гарантом единства не есть лишь только любовь и единомышление, но также структура иерархии ческая. Могу ли я встречаться в моем доме с кем захочу и делать, что хочу? Конечно, могу. Но чтобы то, что происходит в моем доме, назвать католическим, так юридически назвать католическим, я должен иметь разрешение благословения епископское. Но пока я не требую, чтобы называлось это официально католическим, потому что мне это официальное название не нужно. Пока я хочу просто встречаться, просто вести какое-то движение, я могу начинать его без разрешения, без благословения даже церковной иерархии. Так и делает Луция, так делает Мария в Фатиме, так делает Луция. В принципе, так делает также Мария во всех своих явлениях. Она никого не спрашивает. Она не ищет подтверждения, может иногда чуть-чуть как будто ищет, потому что хочет часовни, хочет крестного хода, процессии, но в Фатиме в принципе не обращается к священнику ни с каким прошением, ни с одной просьбой. Так что это сложный вопрос, но если мы пойдем в одну лишь только сторону, учтим лишь только одну сторону, это не обогатит церкви, только ущемлит. То есть если мы пойдем в подчинение иерархии церковной, мы ущемлим церковь, ибо остынет активность и вдохновление мирян. Если мы пойдем в направлении светских мирян, тогда будет бардак, будут расколы, не будет единства. Поэтому нужно делать и одно, и второе. Нужно смотреть на наших святых. Не нужно смотреть на Мартина Лютера, который расколол церковь, и меч, за который схватил, обратился также против него самого, потому что не имеем лишь только одной протестантской церкви лютеранской, только имеем как считать, 20 тысяч церков, 10 тысяч церков протестантских, общин, в принципе, не церков, 50 тысяч деноминаций протестантских, зависит, как, по каким параметрам считать. Так что раскольничество, сплошное раскольничество из-за бунта против иерархии. Так что тут видим слабость каждого крайнего решения. С другой стороны, видим также, что если бы Луция послушала священника, Фатимы бы не стало. Если бы она послушала тогда и пошла за этими сомнениями, Фатимы бы не стало, мы бы не имели этих явлений, не было бы солнечного чуда, не было бы этих исцелений, не было бы этих пророчеств, не было бы трех тайн фатимских из-за плохой оценки со стороны иерархии церковной, самой низкой, правда, потому что настоятеля местного сельского настоятеля. Но если бы его послушать, Фатима бы была уничтожена. Луция сидела тогда и боролась с противоположными мыслями, но в конце концов, в окончательном итоге она решила не пойти. Не пойти. Жасинта сказала, а мы пойдем. Госпожа приказала нам прийти. Так что видим здесь, что Луция есть в плоти, а не в духе, ибо в сомнениях, в страхах. Но видим также, что Жасинта реагирует в плоти, ибо реагирует вопреки. И реагирует в бунте, как будто реагирует гневом. А Франческо, который только видел, но не слышал и не разговаривал с Марией, реагирует как раз в духе, ибо реагирует во слезах. Франческо, видя Луцию такую беспомощную и в сомнениях, плакал и говорил так: «Как ты можешь думать, что это сатана? Не видела ли ты нашей госпожи и Бога в этом великом свете? Как же мы пойдем без тебя, если это ты должна говорить?» Но слушайте, этот мальчик, ему там сколько тогда? Не знаю, 8 лет. Этот мальчик... Это самый большой теолог в группе этих детей. И это самая духовная личность. Когда Луция и Жасинта в плоти, в сомнениях или в гневе, и в бунте, в непослушании или в бунте, и в непослушании Марии или в бунте против священника, как Жасинта, no może слишком чрезмерно я сейчас сказал, to Francesco reaguje вообще nie wchodzi w te rozborki i podnosi się w duchu i płacze. Francesco płacze. Płacz to taki bunt przeciw słów skazanych świeczennikom, które nie obijają tego świeczennika. Płacz обычно никого не обижает. Płacz to nie согласie, no to nie bunt. Francesco nie zgłaszaje się z nastojatelem. Francesco nie zgłaszaje się z Lucией starszej. No on nie wchodzi w bunt, jak Jacinta. On nie wchodzi w gniew. To jest samoje nieżne сопротивление. Поэтому grupa pod krestem płakała. Наверное, płakała. Они не воевали, они не кричали, они не матерились, они плакали. И в этом плаче есть глубокое, глубочайшее сопротивление, но оно одновременно и нежное. А потом он, кроме кроме в чувствах сопротивления, он говорит, он пытается убедить Люци, убедить, что она в ошибке, и говорит, как ты можешь думать, что это сатана? А почему это не может быть сатана? Из-за красоты госпожи и еще большей красоты Бога, которого видели в этом свете. Это не может быть сатана, ибо он не может быть в таком свете, он не может быть так красивый. И Франческо также добавляет, что когда сказала Люция, что все-таки не пойдет, он говорит, что Бог и так уже огорчен грехами, а ты еще хочешь ее более опечалить. Иди. После нескольких дней он скажет ей, в ту ночь я вообще не спал, всю ночь я плакал и молился, чтобы наша госпожа убедила тебя пойти. Вот видите, какой духовный человек, он не пробует своими силами, он пробует молитвой.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Красота Бога, красота госпожи. Вот какая есть теология Франческо. Не может быть сатана, потому что такая красота, такая доброта, такая мудрость, такая нежность, такие добродетели. Вот Франческо распознает духов. Он видит, что дух, который приходит с такими добродетелями, с таким небом, с таким миром, с такой любовью, с таким счастьем, не может быть из ада. Это может быть лишь только из неба. Видим здесь также, то есть видим созерцание Франческо, видим его распознание духов, видим его мудрость, здравый ум. Посмотрите сейчас на его также любовь, эти слезы, солидарность с Люцией. Видим также его кротость, потому что он говорит, ты должна говорить с ней. Мы только смотрим, Жасинта слушает, но ты общаешься. Ты есть наш Аарон. Очень напоминает Йонатана в разговоре с Давидом. Йонатан, который хотя был царевичем, сыном царя Саула, уступает место одному из таких неформальных лидеров, другу своему Давиду. Дает ему свои одежды, дает ему свой меч, говорит, ты будешь царствовать, сделай меня вторым после тебя. Здесь Франциск есть очень кроткий, очень скромный. Духовность Франческо – не огорчать больше Бога, и так грехами огорченного, не опечалить больше. Духовность Франциска, который молится всю ночь, плачет, просит госпожу. Извините, просит не госпожу, просит так, просит госпожу, нашу госпожу, чтобы убедила Люци. В этом миге Франциск показан нам как мастер духовной жизни и как теолог. И как человек очень близко Бога. Прекрасная личность этот Франциск. Кстати, если мы можем в ком-то из трех детей найти самих себя, то, наверное, во Франциске. Он наименьше слышит, он не разговаривает, он лишь только видит. Так и мы. Еще меньше, нежели он, потому что видим лишь только верой. Но на следующий день утро, новое утро, новая раздача. Это новое утро приносит новую благодать, неожиданное изменение. Люция ощущает внутренний импульс, принужденность, сильнейший стимул, чтобы пойти. Так что вчерашние сомнения как будто исчезают как роса под влиянием солнечным. Можем вспомнить здесь Евангелие от Луки в рассказе про встречи воскресшего Христа с апостолами, как просветил их умы, чтобы поняли Писание. И его встречу с эммаусовцами, которые свидетельствуют, что слова его наполняли их сердца ликованием. Она почувствовала, Луция, странную силу, которой не была в состоянии противодействовать. И пошла на место встречи, проходя специально мимо дома дяди, чтобы посмотреть, нету ли там Жасинты. И нашла их дома вместе с Франциском. Стояли на коленях перед кроватью. «Ну что, не идете?» — спросил их. «Без тебя не имеем смелости идти». «Иди с нами». «Иду», — ответила Луция. Тогда их лица стали светлыми, обрадовались и пошли за Луцией. Уже возле дороги, возле места явлений, собралась толпа. Это второе явление, и уже толпа. И Луция еле-еле добралась на место явления, потому что с трудом надо было через эту толпу пройти. Вообще Луция тогда ощущала себя довольно плохо, потому что люди уже 12 июня начали собираться в окрестности, также во дворе дома Луции. No i тут Луция встретила с пренебрежением со стороны мамы и своих матери и своих сестер. Мама с пренебрежением, мать с пренебрежением и сестры относились. И поэтому она не чувствовала поддержки. Луция не чувствовала поддержки со стороны семьи и чувствовала себя очень так досадно, горько. И она плакала И она эти слезы отдавала Богу в жертве. Находила свое утешение в Боге. И, в принципе, Люция с тяжелым сердцем, с тяжелой душой, с тяжелым, извините, сердцем, с тяжестью в сердце она шла на место явления. И она хотела, в принципе, умереть. День раньше, досадный разговор с настоятелем, сейчас пренебрежение со стороны мамуси и сестер, она хотела умереть. Но видим здесь уже, что исполняется то, что Мария говорила в первом явлении. Готовы ли вы отдаться Богу, посвятиться Богу и принимать страдания, которые Он пошлет? Ну, то посылает вам страдания через настоятеля и через семью. Посмотрите, самые близкие люди. Настоятель, пастор добрый и пастыри домашние против тебя, против твоего вдохновения, против миссии от Бога. Но эти страдания Люция отдает Богу в слезах. Не держит в сердце, только отдает в слезах Богу. Отдает эти слезы, эти страдания, эти чувства отдает Богу. И таким способом страдания стают как будто топливом для подальшей победы душпопечительской. Стают причиной для награждений. Через эти страдания Люция и также мы, Франческо и Жасинта, и мы можем побеждать сатану, можем также спасать грешников. И эти страдания это наказание Божие, это покаяние наше за грехи. За грехи против сердца Иисуса, за грехи против сердца Марии. Есть еще одна здесь категория этого 13 июня. Это как раз престольный праздник. Праздник этого прихода. Святого Антония Падуанского. И есть вопрос, куда пойдут дети? Пойдут ли в Кова да Ирия, или пойдут ли в храм, где после мессы будет праздничный игры, какой-то пир, возможно, награждения. Одним словом, праздник, праздник. Ну и так семья говорила, оставьте ее, посмотрим, куда пойдет. То есть семья не принуждала Люцию или Жасинту Франческо пойти в храм. Она, Люция, рано утром, она уже оформила своих овечек, так, чтобы в 9 быть уже с овечками, со стадом назад дома и пойти на святую мессу в 10 часов, а после мессы, то есть около 11, уже податься в Кова да Ирия. Таким способом и работа, необходимая даже в праздник, и святая месса праздничная, в храме и потом в Кова да Ирия. Посмотрите, какая любовь к приходу, какая любовь к семье, какая любовь к Марии, к миссии от Бога. Но тем не менее акцент падает на поставлен на явление, на встречу с Марией. И здесь надо сказать, что в жизни духовной имеем вещи живые и имеем вещи мертвые. Есть живая вода и есть мертвая вода, или полумертвая вода. Все эти праздники церковные и связанные с ними паломничество, а после мессы также всякие игры, всякие no, этот светский, полусветский способ празднования наших праздников. Вообще, паломничество в святые места или на святые дни являются не до конца живой водой. Живой водой есть то, что происходит в Ковадаире, и что является как будто конкуренцией для этого, что происходит в приходе. Поэтому в духовной жизни, если можно это соединить так, как сделала эта Луция, то надо соединить. Надо пойти и в одно, и во второе место, и еще сделать третью вещь, как она с овцами. Но если придется избирать, надо избирать то, что живое. То, что есть живой водой. Поэтому я всегда говорю, что лучше людям приезжать, например, на мою школу, нежели ездить по разнообразным реколекциям. Почему? Потому что моя школа, она ведет к служению. Мы не хотим иметь вечных студентов, мы хотим иметь служителей для работы. Наша школа ведет к работе, к этому, что озадачим тебя. Ни паломничество, ни другие реколекции обычно не ведут к предложению работы, к предложению служения. Вчера я встретился с человеком, который уже много лет катается по разным паломничествам, по разным праздникам, по разным духовным упражнениям. Но он наконец-то понял, что он 10 лет уже это делает, но никто не предложил ему сотрудничества. А мы встретились впервые, я ему сказал: давай начинай свою формацию, а я быстро тебе озадачу. Так что, дорогие, есть вещи хорошие и есть вещи лучшие в духовной жизни. А иногда придется избирать, тогда надо избрать лучшие. Вещей хороших есть слишком много, вещей лучших мало. И времени очень мало, наша жизнь короткая.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Ну і, наконец-то, діти дійшли к місту явлення. И опять начали молиться и увидели спалахнул свет какой-то, который они называли молнией, и над дубом скальным, как и прежде, месяц тому назад, они увидели ту же самую личность госпожи. Луция начала. Чего госпожа желает от меня? Хочу, ответила Мария, чтобы вы пришли сюда 13 дня следующего месяца, чтобы вы ежедневно молились на розарию и научились читать. Потом я вам скажу, чего хочу. Луция попросила про исцеление одного больного. Мария в ответ: если обратиться, выздоровеет на протяжении года. Луция, я хотела просить вас, госпожа, чтобы вы нас забрали на небо. Ответ Марии: так, Жасинту и Франческа скоро заберу, но ты останешься некоторое время здесь. Иисус хочет использовать или послужить, использовать тебя, дабы люди меня узнали и полюбили. Он хотел бы оформить в мире культ молебень к моему непорочному сердцу. Останусь Здесь одна? Я спросила. Луция спросила с печалью. Нет, дочь моя. Сильно страдаешь? Не теряй смелости, отваги. Никогда тебя не оставлю. Мое непорочное сердце будет твоим убежищем и дорогой, которая приведет тебя к Богу. В этом моменте, миге, когда она говорила последние слова, она открыла свои долони и передала детям уже второй раз этот безграничный, прекрасный свет, в котором дети видели себя как будто погруженными в Бога. Жасинта и Франческо стояли в этом свете, который в этой части света, который возносился к небу, а Луция в этой части света, которая поширялась по всей земле. Перед правой долоней и ладоней Матери Божией находилось сердце, окруженное тернями, которые, казалось, пробивали шипами это сердце. Мы поняли, дети поняли, что это было непорочное сердце Марии, которое было обиженное и страдало через из-за грехов человеческих и жаждало покаяния. Вот так выглядит второе явление. Сейчас мой такой комментарий. Видим, что вообще эти явления уже начинают сражение, начинают апокалиптический бой, войну между драконом и Михаилом, архангелом, между драконом и женщиной, невестой, а также церковью в виде земли со своей пащей. Потому что наступает поляризация. Приходит уже толпа людей добрых, которые ищут Бога, которые верят. И вторая группа, которая скептическая, которая сомневается, которая упрекает, которая с насмешкой относится. Здесь, к сожалению, настоятель, здесь, к сожалению, мать и сестры, родные. Начинается суд Божий. Nie jest prorok среди swoich, no jest prorok среди чужих. A piąć Ewangelia w прямом смысле na głazach naszych совершается i оправдываются słowa Jezusa Chrystusa. Десятилетняя Луция имеет сопротивление со стороны иерархии церковной и со стороны домашних своих. Здесь также видим, что мы не должны критиковать слишком иерархию церковную. А если так, то покритикуем ее вместе с критикой семьи. Какая семья, такая иерархия. Какая иерархия, такая семья. Но, скорее всего, какая семья, такая иерархия, ведь иерархия берется из семьи. Священники не прилетают из космоса. Они ваши сыновья, ваши внуки, они ваши братья, они с ваших семей. С наших семей. Видим здесь также, что Мария требует розария, потому что и дети молятся на розарию, и после этого, как помолились на Розарию, то есть после около 30 минут, и, наверное, также после молитв, которых научил их ангел, они увидели этот свет, эту молнию, и скоро увидели над дубом Марию. Мария опять требует, чтобы они пришли 13 дня следующего месяца. Требует верности, требует, чтобы они боролись весь месяц. Она озадачивает их таким способом на месяц. То есть эта встреча дает импульс на один месяц. Вот почему нужна молитва. Молитва дает нам зарядку на один месяц, на одну неделю, на один день. Зависит, какая молитва. Здесь сильнейшая молитва, сильнейшая встреча, потому что на один месяц. Но кроме того, нужен ежедневный розарий. А кроме того, чтобы научились читать. Читать что? Ну, наверное, читать Библию. Больше про Библию, больше про умение читать, больше прочитать в этих явлениях не будет. Но хватит, что должны научиться читать. Почему? Потому что иногда то, что видят глаза, а видят настоятеля, и видят мать, и видят сестер, оно приносит нам грусть, сомнение, неверу. Иногда то, что слышат уши, а что слышат уши? Слышат настоятеля, слышат мать, слышат сестер. Приносит нам грусть и сомнение, неверу. Поэтому, может, надо закрыть глаза для смотрения, надо закрыть уши для слушания. И надо открыть книжку. Не только Библию, но также книги про святых. И Библия, и автобиографии, и вообще биографии святых, лучше всего критические, не какие-то легенды, они смогут нас ободрить, они смогут нас опять поставить на ноги, вдохновить, принести энтузиазм, силу, смелость и жажду, желание подражать святым библейским персонажам и персонажам истории церкви. Поэтому надо научиться читать, надо совершать в своей жизни духовное чтение. Насчет исцеления. Если обратиться, выздоровеет на протяжении года. Посмотрите, какое пренебрежение, в принципе, к здоровью человеческому, к плоти человеческой. Мария здесь есть очень духовная. Мария здесь как будто не хочет исцелять. Почему она не исцеляет сразу? Чтобы уверовали быстрее в явление. Она хочет добиться обращения, поэтому дает далекий срок, длинный срок, один год обращения, чтобы он успел укорениться в обращении, тогда выздоровеет. Мария как будто ультиматум дает и требует, как бы шантажирует, что надо сначала обратиться. Марию интересует спасение души, обращение души, освящение человека, а не здоровье. Здоровье использует как шантаж, ну, говорю в кавычках, как ультиматум, как прессинг, чтобы добиться здоровья души. Сначала обращение, потом один год духовной жизни и потом придет исцеление. Сначала начни служить Богу и получишь также в какой-то мере успех земной, здоровье для твоей фирмы, здоровье для твоей плоти. Поэтому вот так. Дети во время этой молитвы, этого разговора, стали на колени и просили, чтобы кто может также стал на коленях. Колени – это поза, это постава плоти, тела, в которой выражается наше изумление, наш восторг и также наша любовь, наша посвященность этому, перед которым стоим на коленях. Марии а еще глубже Богу, которого она нам опять покажет в этом божественном свете, который изливается из ее рук, из-под ее плаща. Вообще, Фатима раскладывает все на месяцы и на годы, а также на столетия. Потому что через месяц дети должны прийти опять. И этот юноша, этот мальчик исцелится через год. А Россия должна обратиться через 100 лет. Ну, не говорится 100 лет, но долгий срок. И Луция говорила, что Фатима не закончилась. Первый день фатимский, Фатима – это Божья неделя, неделя творения. Это, Фатима – это длинный процесс. Первый день – это был период, первый день Фатимы – это период явлений 13 мая до 13 октября 17 года. Второй день – это время после объявлений, аж до посвящения России и мира Папой Римским, сердцу Марии, непорочному сердцу Марии. Третий день – это посвящение. И посвящение России и мира непорочному сердцу Марии. Четвертый день – это должно быть вмешательство Марии. Четвертый день. Пятый день – это обращение России, масонерии, исламу. Шестой день – это, наверное, будет мир, мировой покой, мир. И седьмой день – это, наверное, уже будет небо. Так что Фатима – это историозофия, это теология времен. Это теология времен, это что-то масштабное. И это явление второе заканчивается есть там также ребенок, который там упал во время этого явления, и Луция, когда намекнула насчет него, Мария сказала, что или даст ему улучшение здоровья, или подаст ему средства для жизни, так что справится, ну, понесет эту болезнь, но справится со страданием. И сказала, что вся семья должна ежедневно молиться на розарию. Это явление заканчивается светом, заканчивается сердцем Марии, которое есть на ее правой ладони, перед как-то в воздухе ее правой ладони, с шипами, с тернями, непорочное сердце, окруженное грехами человеческими, которые огорченные, обиженные, скажем, нашими грехами, и требует покаяния, обращения, покаяния. И Мария говорит, что Иисус хочет здесь сделать культ, сделать молебен непорочного сердца Марии, и что это непорочное сердце Марии будет для Луции, значит, также для нас, путем в небо. И с этого момента начнем толкование на следующий раз, надеюсь, через неделю. Тогда спасибо вам за внимание и до встречи, если Бог даст, и Мария в следующую субботу.